Джон Гроган, «Марли и мы». Памяти моего отца Ричарда Фрэнка Грогана, чья добрая душа живет на каждой странице этой книги. Предисловие. Идеальная собака. Летом 1967 года, когда мне было 10 лет, отец уступил моим настойчивым просьбам, и мы поехали покупать собаку. Мы отправились в нашем универсале на окраину Мичигана, на ферму, хозяйками которой были какая-то грубоватая женщина и ее престарелая мать. Здесь производили лишь один товар – собак, любого возраста, размера и темперамента. У этих псов было только две общих черты. Все они являлись полукровками с неизвестной или сомнительной родословной, и каждую с легкостью отдавали в хорошие руки. Мы были в гостях у заводчиков-дворняжек. «Теперь, сынок, не спеши», — сказал отец. «Много лет спустя ты будешь вспоминать свое сегодняшнее решение». Я быстро решил. Пусть старых собак берет по доброте душевной кто-то другой, и, не теряя ни минуты, бросился к клетке со щенками. «Если хочешь взять неробкую собаку», — советовал папа, — «попробуй пошуметь и посмотри, какие щенята не испугаются». Я схватил решетку, прикованную цепью клетки, и дернул ее. После характерного громкого лязга около дюжины щенков поползли назад, наступая друг другу на голову, превратившись в одну большую кучу волнистого меха. Только один золотистый щенок с белым пятном на груди не убежал. Он подпрыгнул и радостно начал лизать мои пальцы через клетку. Это была любовь с первого взгляда. Я привез его домой в картонной коробке и назвал Шоном. Он был одной из тех собак, которые отстаивают доброе имя всего вида. Он с легкостью обучился всем моим командам и вообще вел себя хорошо. Я мог уронить корку на пол, и он бы не тронул ее без моего разрешения. Он подбегал, когда я звал его, и оставался рядом, если я давал такую команду. Вечером мы выпускали его одного, зная, что он сделает свои дела и тут же вернется. Мы могли оставить его дома, будучи уверенными, что он не поранится и ничего не разобьет, хотя мы редко это делали. Он не бегал за машинами и не облаивал их, и без поводка гулял рядом со мной. Шон мог нырять на дно нашего озера и доставать оттуда камни, иногда настолько большие, что они застревали у него в пасти. Он ничего не любил больше семейных путешествий на машине, когда я усаживал его на заднее сиденье рядом с собой. Он был рад часами рассматривать виды за окном. Наверное, эффектнее всего выглядел наш трюк, когда он тянул мой велосипед, словно сани, делая меня предметом зависти всех моих друзей. Он никогда не подвергал меня опасности. Он был рядом, когда я выкурил свою первую и последнюю сигарету, и когда я целовал свою первую девушку. Он сидел рядом со мной на переднем сиденье автомобиля Corvair, который я тайком одолжил у своего старшего брата, чтобы впервые в жизни покататься на машине. Шон был энергичным, но контролируемым, нежным, но спокойным. Он был настолько хорошо воспитан, что прежде чем присесть и сделать свои дела, скромно забегал за куст, откуда выглядывала только его голова. Благодаря этой чистоплотности по нашей лужайке можно было ходить босиком. Если у нас на выходных гостили родственники, то уезжали они с твердым намерением купить собаку. Настолько их впечатлил Шон, или святой Шон, как я стал называть его. Он стал нашей семейной достопримечательностью, таким чудом, данным нам свыше. По крайней мере, мы с трудом могли поверить, что так все и есть на самом деле. Рожденный с проклятием нечистой родословной, Шон был одной из десятков тысяч ненужных никому собак. И вот по какой-то счастливой, почти чудесной случайности он стал желанным. Он вошел в мою жизнь, а я в его. И он подарил мне детство, которого заслуживает каждый ребенок. Этот роман длился почти 14 лет, и когда Шон умер, я уже был не тем маленьким мальчиком, который принес его в один из летних дней домой. Я стал взрослым. Я закончил колледж и работал на своей первой работе, разъезжая по всему штату. Когда я стал жить отдельно, святой Шон остался в родительском доме, его место было там. И однажды родители, вышедшие на пенсию, к тому времени позвонили мне, чтобы сообщить трагическую новость. Позже мама призналась мне: «За 50 лет нашего брака я всего два раза видела твоего отца плачущим. В первый раз это было, когда родилась мертвая твоя сестра Мари Энн.
Во второй раз он заплакал, когда умер Шон. Святой Шон моего детства. Он был идеальным псом. По крайней мере, таким я его запомнил и всегда буду помнить. Именно Шон установил стандарт, по которому я оценивал всех последующих моих собак. Глава первая. Третий член семьи. Мы были молоды и влюблены. В те первые безупречные дни брака мы веселились как могли, и жизнь казалась настолько замечательной, насколько только возможно. Мы не могли жить друг без друга. Итак, минуло 15 месяцев со дня нашей свадьбы, и однажды январским вечером 1991 года мы с женой поужинали и отправились на почту, чтобы ответить на рекламное объявление из газеты Palm Beach Post. Я не совсем понимал, зачем мы это делаем. Несколько недель назад, проснувшись с первыми лучами солнца, я обнаружил, что рядом никого нет. Я встал и увидел, что Дженни сидит в халате на веранде нашего маленького домика за стеклянным столом с ручкой в руке и сосредоточенно изучает газету. В этой сцене не было ничего необычного. Palm Beach Post была не только местной газетой, но и источником половины нашего семейного дохода. Дженни и я работали в двух газетах. Она писала статьи для рубрики «Акцент» в Palm Beach Post, а я был корреспондентом конкурирующей газеты Южной Флориды «Сан Сентинел», редакция которой располагалась в часе езды в Форт Лодердейле. Каждое утро мы сосредоточенно изучали газеты вообще и свои статьи в частности, обсуждали наш вклад в конкурентную борьбу. Мы энергично обводили, подчеркивали и подшивали. Но в то утро Дженни просматривала не новости, а специальные рубрики. Когда я приблизился, то увидел, что она лихорадочно обводит объявление под заголовком. «Домашние животные. Собаки». «О», — сказал я нежным голосом новоиспеченного мужа, — «ты ничего мне не хочешь рассказать?» Она не ответила. «Джен-Джен, это все растения», — наконец ответила она, и в ее голосе прозвучали нотки отчаяния. «Растения?» — недоумевал я. «Ну, не мое растение, которое мы убили». «Которое мы убили». Я не хотел уточнять, но, между прочим, речь шла о растении, которое я купил, а она убила. Однажды вечером я удивил ее, принеся домой прекрасную большую диффенбахию с изумрудно-кремовыми листьями разной формы. «По какому случаю?» — спросила она. «Но случая не было, и у меня не нашлось слов, кроме как «Черт возьми! Ну разве не хороша жизнь женатого человека?» Дженни очень понравился как жест, так и растение, и она в знак благодарности обвела руками мою шею и поцеловала в губы. А затем она расчетливо и хладнокровно, подобно серийному убийце, начала уничтожать мой подарок. Нет, она не пыталась именно убить его, она просто залелеяла бедное растение до смерти. Дженни понятия не имела, как обращаться с растениями. Поэтому, основываясь на убеждении, что всем живым созданиям нужна вода, и забыв, однако, что им в равной степени нужен кислород, она начала ежедневно заливать диффенбахию водой. «Смотри, не переборщи», — предупредил я ее. «Конечно», — ответила она, залив в горшок очередную бутыль воды. Чем хуже становилось растению, тем больше она наводняла его горшочек, пока оно печально не склонялось в мокрую лужу. Как-то я увидел его размягченный стебель под окном и подумал. Да, тому, кто верит в зловещие предзнаменования, было бы чем поживиться сегодня. Итак, теперь Дженни вспомнила этот случай, сделав невероятный мысленный прыжок от погибшего растения к живой фауне, представленной классом домашних животных. Убить растение, купить щенка. Да, это определенно имело смысл. Я внимательно посмотрел на разложенную перед ней газету и обратил внимание на то, что одно объявление, наверное, особенно приглянулось ей, потому что рядом с ним она нарисовала три больших красных звездочки. В нем было написано следующее. «Щенки лабрадора желтого цвета, чистокровные, с клубным сертификатом, все оттенки, родители в доме». «Итак», — начал я, — не могла ты мне еще раз объяснить эту проблему с растениями и домашними животными?» «Знаешь», — сказала она, оторвавшись от газеты, — «я очень старалась. И смотри, что вышло. Я не могу позаботиться даже о дурацком комнатном растении. Я говорю о том, насколько это сложно. А ведь единственное, что требовалось, правильно поливать эту чертову диффенбахию». Затем она сделала логический вывод. «Если я не могу даже сберечь растения, как можно будет доверить мне ребенка?» Судя по выражению ее лица, она готова была расплакаться. Озабоченность ребенком, как я назвал это явление, стала постоянной проблемой в жизни Дженни и с каждым днем принимала все более угрожающие формы. За несколько месяцев до того, как мы впервые встретились в редакции маленькой газеты в Западном Мичигане, Дженни закончила университет, и серьезная взрослая жизнь казалась ей лишь отдаленной перспективой. Для нас обоих это была первая серьезная работа после учебы. Мы постоянно жевали пиццу, пили много пива, и сам факт, что однажды мы перестанем быть молодыми, свободными потребителями фастфуда, представлялся нам абсурдом. Но годы летели. Мы только-только начали встречаться, как разные места работы и мои годичные курсы повышения квалификации разбросали нас в противоположные концы восточного побережья. Сначала мы жили в часе езды друг от друга, затем в трех, потом в восьми, еще позже в 24, так что к тому времени, как мы обосновались в Южной Флориде и поженились, Дженни стояла на пороге своего 30-летия. У всех ее подруг уже росли дети, а тут еще ее организм начал посылать странные сигналы, свидетельствовавшие о том, что окно, казавшееся в любой момент осуществимой возможности иметь детей, начинает закрываться. Я подошел к ней сзади, обнял за плечи и поцеловал в макушку. «Не волнуйся», — сказал я. Надо признать, она правильно поставила вопрос. Никто из нас никогда не ухаживал ни за одним живым существом. Конечно, в наших семьях были домашние животные, но они не в счет, ведь мы знали, что родители в любом случае о них позаботятся. Мы оба хотели когда-нибудь завести детей, но был ли хоть один из нас к этому готов? Дети казались чем-то страшным. Они выглядели беспомощными и хрупкими, будто легко бьющиеся игрушки, стоит только уронить. Дженни чуть улыбнулась. «Я подумала, что на собаке можно будет хорошо потренироваться», — сказала она. Пока мы на ночь глядя ехали в северо-западном направлении, туда, где окраины Вест-Палм-Бич переходят в длинные ряды загородных домов, я обдумывал наше решение завести щенка. Это была огромная ответственность, особенно для двух людей, проводящих на работе целый день. Однако же мы понимали, на что идем. Мы оба выросли в семьях, где держали собак и безмерно их любили. У меня был святой Шон, а у Дженни – сеттер святой Винни, любимец семьи. Все самые светлые воспоминания о детстве у нас обоих были связаны с этими собаками. Мы гуляли с ними, плавали, играли, попадали в переделки. Если бы Дженни нужна была собака только для того, чтобы отточить материнские навыки, я бы попытался сменить тему разговора и, возможно, купить ей что-нибудь в подарок, чтобы она не переживала. Но поскольку мы знали, что хотим однажды завести ребенка, мы с такой же уверенностью считали, что семья наша не будет полной без собаки на коврике у двери. Когда мы начали встречаться, задолго до того, как мысль родить ребенка пришла нам на ум, мы часами обсуждали своих питомцев. Мы рассказывали, как скучаем по ним и ждем момента, когда у нас появится уверенность в завтрашнем дне и дом, который можно будет назвать своим, чтобы завести собаку. Теперь у нас было и то, и другое. Мы жили вместе в городе, из которого не собирались переезжать в ближайшее время, и у нас был дом, который мы считали своим. Это был прекрасный домик на чудном маленьком огороженном участке площадью в 1000 квадратных метров, который идеально подошел бы и для собаки. Его местоположение тоже полностью соответствовало задуманному. Симпатичный маленький городок, всего в 1,5 кварталах от берегового канала, отделяющего Вест-Палм-Бич от особняков Палм-Бич. В конце нашей улицы Черчилль-Роуд находился зеленый парк, протянувшийся вдоль побережья на несколько километров. Асфальтированная дорожка у самого берега идеально подходила для бега по утрам, катания на велосипеде и на роликовых коньках. Но более всего для прогулки с собакой. Наш дом был построен в 1950 году и в полной мере обладал очарованием старушки Флориды. Камин, отштукатуренные стены, огромные окна, впускающие много воздуха, и балконные двери, ведущие в наше самое любимое место – застекленную веранду задней стороны дома. Двор напоминал уютную бухту где-нибудь в тропических широтах, где по берегам растут пальмы, авокадо и яркие цветы. Над нашими зелеными владениями словно башня возвышалось манговое дерево, и с него с таким звуком, будто кто-то спрыгнул с крыши, каждое лето падали зеленые плоды. Мы частенько, лежа в кровати, слышали их глухой стук о землю. Бум-бум-бум. Мы купили этот домик с двумя спальнями и одной ванной сразу после медового месяца и тут же приступили к ремонту. Прежним владельцам, вышедшему на пенсию почтовому служащему и его жене, явно нравился зеленый цвет. Так была выкрашена штукатурка снаружи, и внутренние стены, и ставни, и входная дверь. На окнах висели зеленые шторы. Ковровое покрытие, которое заказали бывшие хозяева перед продажей дома для придания ему товарного вида, тоже было зеленым. Однако этот цвет не был ни веселеньким зеленым с желтоватым отливом, ни холодным изумрудным, ни даже цветом спелого лайма. Нет. Этот цвет напоминал цвет рвоты после горохового супа, только с оттенком хаки. В общем, все очень походило на военную казарму. В первый же вечер в новом доме мы начисто отодрали абсолютно новый зеленый ковролин и выбросили его на улицу. Под ним обнаружился первоначальный пол из дубовых досок в великолепном состоянии. Нам показалось, что по нему вообще никто никогда не ходил. Мы тщательно отшлифовали его и залакировали до блеска. После этого мы решили потратить большую часть двухнедельной зарплаты на персидский ковер ручной работы, который расстелили в гостиной перед камином. Со временем мы перекрасили все зеленые поверхности и заменили все зеленые предметы. Барак почтового служащего постепенно становился нашим домом. Кажется, мы наводили порядок только для того, чтобы ввести в дом огромного четвероногого обладателя острых когтей и больших зубов с весьма ограниченным знанием английского, который бы вновь перевернул здесь все вверх дном. «Притормози, дружок, а то мы пропустили нужный дом», – ворчала Дженни. «Он где-то здесь». Мы ехали в кромешной мгле по бывшему болоту, которое после Второй мировой было осушено в сельскохозяйственных целях, а затем заселено жителями пригородов, что стремятся к пасторальной идиллии. Как я и предсказывал Дженни, вскоре фары осветили почтовый ящик с адресом, который мы искали. Я свернул на дорожку, посыпанную гравием, которая вела к большому деревянному дому с прудом перед ним и небольшим сарайчиком сзади. У входа нас встретили женщина средних лет по имени Лори и невозмутимый крупный палевый лабрадор. «Это Лили, счастливая мама», — сказала Лори после того, как мы назвали себя. «Мы заметили, что и через 5 недель после родов живот Лили все еще вздут, а соски набухли. Мы с Дженни присели на корточки, и Лили радостно приняла этот знак уважения. Она была именно такая, какой мы представляли самку лабрадора. Добрая, преданная, спокойная и поразительно красивая». «А где же папа?» – спросил я. «О!» – воскликнула Лори, поколебавшись долю секунды. «Малыш Сэмми? Он где-то здесь». И быстро добавила. «Я думаю, вы умираете от любопытства, хотите посмотреть щенков». Она провела нас через кухню в подсобку, переоборудованную в собачью детскую. На полу были расстелены газеты, в углу стояла коробка с низкими стенками, обернутая старыми полотенцами. Но мы почти не обратили на это внимания. Как можно смотреть по сторонам, когда 9 крошечных палевых щенков, то и дело натыкающихся друг на друга, громко возмущаются по случаю прихода новых гостей? Дженни затаила дыхание. «О боже!» – наконец произнесла она. «Мне кажется, я никогда не видела ничего трогательнее». Мы сели на пол и позволили щенкам ползать по нам, пока счастливая Лили суетилась вокруг, виляя хвостом и тыкая носом по очереди в каждого из своих отпрысков, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Когда я соглашался ехать сюда, мы с Дженни договорились, что только посмотрим щенков, наведем справки, но оставим открытым вопрос, готовы ли мы завести дома собаку. «Это же первое объявление, по которому мы звонили», — приводил я свои доводы. «Давай не будем принимать поспешных решений». Однако уже через минуту мне стало ясно, что я проиграл битву. Не осталось и тени сомнения, что прежде чем забрежет рассвет, один из малышей станет нашим. Лори была, что называется, нелегальным заводчиком. При выборе чистокровной собаки мы оказались полными профанами, хотя прочли на эту тему кое-какие пособия и знали, что следует избегать так называемых конвейерных щенков, на разведении которых чаще всего наживаются заводчики. В отличие от машин, у породистых щенков могут возникнуть серьезные наследственные проблемы. От дисплазии тазобедренного сустава до слепоты в раннем возрасте, что вызвано кровосмесительным скрещиванием. С другой стороны, Лори была человеком увлеченным, и ею двигала скорее любовь к породистым собакам, нежели стремление к материальной выгоде. Она являлась владелицей всего одной пары лабрадоров, причем сука и кобель в родстве не состояли, и Лори могла предъявить бумаги, подтверждающие это. Выводок Лили, который мы видели, был вторым и последним, а теперь ей суждено было посвятить остаток жизни простым деревенским радостям. Поскольку родители вроде бы были в наличии, покупатель мог непосредственно убедиться в происхождении щенков, хотя нам так и не показали кобеля. В выводке оказалось 5 девочек, на 4 уже поступили заказы, и 4 мальчика. Лори просила $400 за последнюю девочку и по $375 за мальчика. Одного из них, казалось, особенно возбуждало наше с Дженни явление. Он был самым бестолковым из всего помета и принялся кувыркаться у нас на коленях, карабкаться вверх по одежде, лизать нам лица. Он грыз нам ногти поразительно острыми для такого малыша зубами и топтался вокруг на непропорционально широких желтовато-коричневых лапах. «Этого можете забрать за 3,5 сотни», — предложила хозяйка. «Дженни, хлебом не корми, дай получить скидку». Она тащила домой уйму ненужных вещей только потому, что цена казалась слишком привлекательной и возникла возможность сэкономить. «Я знаю, ты не играешь в гольф», — как-то заявила она, вытащив из машины набор бэушных клюшек. «Но ты не поверишь, как дешево они мне достались». Вот и теперь я заметил, как ее глаза заблестели. «Ах, дорогой», — проворковала она, — «давай возьмем этого щеночка». Я вынужден был признать, что щенок очаровательный и игривый. Пока я соображал, что происходит, мошенник едва не перегрыз ремешок моих часов. «Надо проверить, насколько он пуглив», — сказал я. Прежде я не раз рассказывал Дженни историю о том, как мы выбирали святого Шона. Я был совсем маленький, и отец подсказал, что надо сделать какое-то резкое движение, ну или пошуметь, чтобы отличить робкого щенка от смелого. Дженни, окруженная пушистым комочком, закатила глаза, давая понять, что поведение семьи Гроганов ей, мягко говоря, представляется странным. «Серьезно», — настаивал я, — «этот способ работает». Я встал спиной к щенкам, затем внезапно развернулся, неожиданно сделал резкий шаг по направлению к ним, топнул ногой и крикнул: «Эй!» Комочки не обратили особого внимания на странное поведение незнакомца, и только один прыгнул вперед, чтобы грудью встретить опасность. Это был щенок со скидкой. Он с энтузиазмом бросился на меня, запутался между щиколоток и яростно атаковал мои шнурки, убежденный, что перед ним опасные враги, которых нужно уничтожить. «Мне кажется, это судьба», — проговорила Дженни. «Думаешь?» — спросил я, поднимая щенка с пола и держа его одной рукой у самого лица. Я внимательно рассмотрел его мордочку. Он уставился на меня трогательными карими глазками и куснул за нос. Я передал щенка Дженни, и он повторил свои манипуляции. «Кажется, мы ему понравились», — сказал я. Выбор был сделан. Мы выписали Лори чек на $350. Она сказала, что через 3 недели, когда щенок со скидкой подрастет и его пора будет отлучить от матери, мы можем приехать за ним. Мы поблагодарили хозяйку, в последний раз погладили Лили и распрощались. Когда мы шли к машине, я обнял Дженни за плечи и притянул к себе. «Ты можешь в это поверить?» — воскликнул я. «Мы практически завели собаку!» «Жду не дождусь, когда можно будет принести его домой», — ответила она. Только мы подошли к машине, как услышали шум со стороны леса. Кто-то пробирался сквозь кусты, и этот кто-то очень тяжело дышал. Фонограмма идеально подошла бы для звучания фильма ужасов. Мы застыли на месте, вглядываясь в темноту. Звук становился все громче, его источник приближался. Мгновение спустя желтый силуэт вышел на свет и двинулся к нам. Очень большое желтое существо. Когда оно пробежало мимо, казалось, даже не заметив нас, мы поняли, что это громадный лабрадор. Он ничем не напоминал милую Лили, с которой мы обнимались в доме. Этот пес полностью вымок. Лапы и живот его были покрыты грязью, язык болтался из стороны в сторону, а с пасти капала пена. В ту долю секунды, что я смотрел в его глаза, я заметил в них странный, почти сумасшедший, но в то же время радостный блеск. Будто бы пес только что увидел привидение, и это его очень позабавило. В следующий миг с шумом убегающего в панике стада буйволов зверь исчез из виду, скрывшись за домом. У Дженни вырвался вздох облегчения. «Что-то подсказывает мне», — произнес я, чувствуя, что к горлу подступает тошнота, — «что мы только что видели папу».